Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сразу представляю участников дискуссии: Игорь Борисов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Игорь Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат. Алексей Эдуардович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Для звонков номер 7373-94-8, код 495. А вот тема. Точнее, тема, она вот красным цветом на лентах информационных агентств сегодня. Вот, пожалуйста, из последнего. Крашенинников. Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию может состояться в середине февраля. Крашенинников. Комитет Госдумы будет предлагать Палате рассмотреть проект о поправке в Конституцию 23 января. Комитет Госдумы, срочное сообщение, рекомендует принять в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию. Президент Путин внес в Государственную Думу законопроект о поправках в Конституцию. Что можно сказать о планах изменить главный закон страны? Вот о чем мы будем сегодня говорить. Следим за лентами новостей. Наверняка что-то новое появится и в течение ближайших 60 минут. Сначала Игорь Борисов, с вашей точки зрения. Что происходит сейчас? Что это за предложение?
Смотрите, этот пакет предложений, который уже назрел, и, наверное, в своем послании президент с этого и начал свое выступление, сказал, что общество сегодня требует определенных изменений, которые должны происходить. Естественно, в рамках той конституции, которую мы принимали, опять же, общенародным голосованием в 1993 году, она также требует определенной рихтовки и утверждения отдельных положений, которые сегодня вызваны временем. И были озвучены вот этот пакет предложений, который сегодня уже обретает, обрел форму законопроекта и обсуждается в профильных комитетах Государственной Думы.
Срочное сообщение. Андрей Клишес, член Совета Федерации, Конституционный комитет Совета Федерации, направил в Думу заключение на законопроект о поправке в Конституцию. Сенаторы документ поддержали. Ну, тут никаких неожиданностей нет. Это был Игорь Борисов, Алексей Бенецкий. Как вы характеризуете ситуацию с изменениями в Конституцию?
Ну, в целом, Конституция – это такой инструмент, который может и должен быть корректирован в определенные исторические периоды. Но только вот скорость, с которой это делается, показывает, что подготовка к этому велась кулуарно и достаточно давно, потому что не успели, так сказать, убрать на несуществующую должность премьер-министра Медведева. Так сразу вот и президент внес уже готовый проект со всеми поправками и так далее. Это очевидно, что это готовилось заранее, готовилось в тени кабинетов кремлевских. Дальше как будет... Ну и, собственно, вот вы сейчас зачитали, с какой скоростью Государственная Дума одобрям, щелкая каблуками, значит, и так далее.
Ну, а там есть что-то, чему надо не делать одобрямс?
Тут ну, тоже во-первых, собственно говоря, не только Конституция, как основной закон страны, но и любые другие законы требуют, если это федеральные законы, влияющие на нашу с вами жизнь, они требуют серьезного обсуждения и проработки. Если у нас есть гражданское общество, если у нас есть общественные институты и все остальное... Но в данном случае там есть очень много такого, о чем уже высказывались специалисты в области конституционного права. Вот госпожа Лукьянова, например, общеизвестная дама, вполне себе профессиональная в этом вопросе, она назвала это государственным переворотом, насколько я помню.
И с вашей точки зрения это имеет право
существовать? Это ее профессорская точка зрения. Но вообще-то, так как вот это происходит, мне, как юристу и как политологу, мне это, конечно, не нравится.
Скорость.
Да.
Скорость обсуждения. Алексей Бенецкий, Игорь Борисов. Что вы скажете про скорость? Многие
не обращают внимание. С Алексеем Эдуардовичем в вопросе скорости. Ведь все те темы, именно темы про форму, это уже вторичные, сейчас как раз работает соответствующая комиссия по этому вопросу, они все обсуждались и были давно на слуху. Да, то есть это социальный пакет, который также вошел и сегодня имеет как предмет для обсуждения и вынесен в пакете поправок. Это и антикоррупционные, коррупционная составляющая, которая, ну, честно говоря, уже измучила Россию, измучила наш народ и те же правоохранительные органы, которые то начинают бороться, то сами оказываются в этой коррупционной составляющей. Речь идет вот ограничение руководителя иметь второе гражданство, вид на жительство, проживание за рубежом, потому что смысл вот тех богатств, которые мы становимся свидетелями расследований Следственного комитета, прокуратуры в рамках своей деятельности, кому они нужны здесь, в России, эти миллиарды? Понятно, они готовятся для того, чтобы создать площадку за рубежом. И сегодня это перекрывается. Я считаю, вот даже где-то мы опоздали вот с этим решением немножко пораньше. Это когда это только начинался процесс, потому что по разным источникам у нас достаточно много вот чиновников категории А, выражаясь старым языком, да, высшие категории, имеют как раз вот запасные аэродромы за
пределами Российской Федерации. Скажите, но многие обращают внимание в этой связи, что и предложение по социальным изменениям в Конституции насчет индексации пенсии там и так далее, и то, о чем говорите вы, так или иначе было предусмотрено другими законами Российской Федерации. Эти законы действуют не первый год даже, как правило. А какая разница, если это законом предусмотрено, записано это в Конституцию или нет?
Ну, как есть общая конституционная норма, которая говорит о том, что направление, да, говорим о духе, с каким духом и можешь ли ты с таким духом возглавлять субъект Российской Федерации, да? Здесь уже какие-то некоторые и моральные, этические, человек, наверное, 10 раз подумает.
Это незаконно по закону, а теперь, когда ему скажут, теперь по Конституции нельзя.
Голь на выдумке хитра. У нас что только не придумали оправдаться, почему у нас там получалось. У нас даже были такие слухи, что как у тебя второе гражданство объявилось, так в лотерею выиграл, говорит, потому что американцы проводит лотерею, вот случайно купил билетик и выиграл.
Так это незаконно, пожалуйста.
Как незаконно? Покупать билет в лотерею незаконно? Он говорит, все законно.
Иметь второе гражданство незаконно по какому-то из законов. А почему Конституция важнее?
Да, Конституция, потому что основной закон, там, получается, принципы, на которых мы будем продолжать строить наше российское государство. Это основополагающее. И сейчас задача законодателей, кстати, это предстоит второй громадный, более сложный этап работы, привести в соответствие законодательную базу. И в той же записке посмотрите на перечень тех нормативно-правовых актов, речь идет прежде всего о законах, которые требуется изменить. Он на нескольких страницах нужно будет менять и более четко прописывать все нормы.
Это Игорь Борисов, Алексей Бенецкий. Тот же самый вопрос. Он много так или иначе обсуждений породил. Не очень понятно, для чего обязательно прописать в Конституции, что, например, депутаты не должны быть гражданами других стран.
Вы совершенно справедливо сказали, что об этом говорил и федеральный закон соответствующий.
Или пенсия. Что должна индексироваться? Что изменится от того, что в Конституции это будет написано?
Ничего не изменится ровным счетом, потому что суть проблемы заключается не в следствиях, а в причинах. Причина того, что это почему-то вдруг сейчас на фоне общей такого ажиотажа изменения Конституции решили еще раз повторить федеральные законы, еще раз говорю, федеральные законы, которые предусматривали абсолютное большинство тех норм, которые сейчас вносятся в Конституцию. То, что нельзя брать взятки, в этом смысле не надо заносить в Конституцию. То, что гражданин, чиновник высшего ранга или не высшего ранга, государственный служащий, он не должен и не может иметь, пока он находится на государственной службе, второго, третьего гражданства или вида на жительство. Роднина, госпожа, говорилось о ней, что у нее есть
вид на жительство. Она говорила, что этого нет.
Ну, послушайте... Она говорила, что... Ну, а кто говорит, что да? И таких людей огромное количество.
Потом, так, может быть, Конституция предусматривает какие-то другие требования?
Стали признаваться уже под, так сказать... Единственная страна, которая не сообщает, это Израиль. Вот эта страна действительно не сообщает, хотя мы как бы можем понимать, что у огромного количества людей, влияющих на политику в нашей стране, я имею в виду банкиров, есть гражданство этой страны, а они влияют. Это к вопросу о том,
но что... Но они не государственные чиновники.
Они не государственные чиновники, но у нас нет закона о лоббизме. А лоббизм на сегодняшний день – это одна из главных форм влияния на государственную внутреннюю и внешнюю политику.
Алексей Бенецкий, Игорь Борисов, я должен тогда вам вернуть этот вопрос. Многие обращали внимание на то, что, раз уж мы заговорили о видах на жительство или гражданствах, что многих известных или менее известных, или очень известных государственных деятелей то ли подозревают в том, что у них это есть, то ли почти уверены в том, что у них это на самом деле есть.
Информация есть такая, скажем.
Вот.
Она гуляет, да, иски не подаются за оскорбление чести и достоинства.
ФСБ-то занимается
в это время? Нет, есть закон, но ничего не меняется. И что, есть Конституция, это поменяется как-то?
Я еще раз говорю, то, что у нас большой массив законодательства существующий, да, и зачастую оно даже противоречит друг другу. Один закон такой, более поздний, направленный на регулирование других правоотношений, он немножко противоречит предыдущему, и этим пользуются чиновники. Конституция, обратите внимание, что в Конституции достаточно мало норм прямого действия четко прописаны, которые вот сейчас будут...
Это сам закон прямого действия.
Нет, он прямого действия, четких норм, я говорю, которых нет, точно установлен срок, 25 лет, да, там какие-то пресекания, там речь идет о принципах, которые мы устанавливаемся. И когда сейчас будет четко установлен принцип, запрещающий иметь такое гражданство, ни один закон не может оставить какие-либо лазейки в виде исключения, в виде наличия детей, бабушек на иждивении и так далее и тому подобное, что он выезжал на лечение, что он еще делал, это будет запрещено уже однозначно.
Хорошо, тогда следующая история про 25 лет. Раз уж упомянули 25 лет, тут тоже требует какого-то объяснения. Насколько точно мы понимаем, что именно в Конституции будет написано 25 лет, и что такое 25 лет, написанное в Конституции для кандидатов в президенты, к примеру? А там ведь не только про кандидатов в президенты речь идет.
35 лет.
Нет, речь идет ограничение оседлости, ценз оседлости, 25 лет,
которые сейчас будут. Я вам, кстати, вот могу сразу сказать, как поступят умные, хорошо подготовленные чиновники и политики с точки зрения второго гражданства. Общеизвестно, что и в нашей стране теперь очень демократический принцип: при получении гражданства или не только, вы можете заменить себе имя, фамилия, а при определенном, как вы говорите, голь на выдохе хитра, можно заменить себе даже и год рождения. Все-таки в этом смысле у нас коррупция еще не изжита на низовом уровне. Так вот, за границей вы действительно, когда вы получаете паспорт в любой стране, в Израиле, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, вы можете сказать: я буду с этого момента называться Федор Пупкин, а не...
кто я был до вчерашнего дня.
Да, не будем называть фамилии. Угу. Вот и все. И дальше разрыв, юридический разрыв, происходит полностью.
Еще раз, не столько в Конституции надо что-то писать, а...
Конечно. Нужно... Есть исполнительные органы, есть службы, которые...
Вы намекали на ФСБ.
Ну, не только. Почему? У нас достаточно количество служб, которые занимаются безопасностью государства. Чиновник, имеющий гражданство другой страны. А там, как правило, есть присяга. Я, по-моему, как-то зачитывал у вас в эфире присягу, когда гражданин получает паспорт США или Германии. Ну,
Соединенные Штаты Америки не предполагают двух паспортов.
Они не запрещают, ровно так же, как и у нас.
Но и не предполагают.
Ну, это свобода личности. Ты можешь иметь право несколько паспортов. Точно так же, как ирландцы и британцы имеют взаимные паспорта и так далее. Это не влияет на то. В принципе, вот эта норма, она не нужна нам. Потому что речь идет не о том, чтобы запретить, а о том, чтобы правильно контролировать человека, находящегося на государственной должности.
А 10 или 25 – это уже не так важно.
А пусть он тогда объясняет в комиссии по этике Государственной Думы. Пусть эта информация будет публична. Если это депутат, который идет на выборы, граждане посмотрят, выбирать его или нет. Если у него 3 паспорта другого государства, имущество на тещу в Греции и так далее. Вот
хорошо.
И все.
Алексей Бенецкий, Игорь Борисов. Там есть теперь уже новая оговорка, которая снимает вопросы по поводу того, что президентом России на ближайшее время не мог бы быть житель Крыма. Но эта оговорка такая как-то очень странно выглядящая. Насколько это уместно вообще, с вашей точки зрения?
Причем вполне возможно, вот речь идет как раз о воссоединении с Крымом вопроса.
Но если там же не написано будет... Крым, там написано там территория, которая, и так далее.
Присоединение.
Да. Речь, понятно, что возможны другие варианты, да, то есть мы не исключаем и такого и на будущее. Тем более есть запросы отдельных территорий как раз включить в состав Российской Федерации. Вот, поэтому я считаю, это вполне нормальная оговорка. из юридической техники, она вполне соответствует и может быть применена в Конституции Российской Федерации. Вопрос...
Вот это несложное. По сути, ведь там очень много слов написано, за которыми стоит простое... Простая история, Крым вернулся в состав Российской Федерации. Я
повторяю, что это сегодня именно вопрос о Крыме, да, у нас вопросы, еще раз повторю, по ряду непризнанных, ну, в мире непризнанных, мы признаны республики, речь идет о Абхазии, Южной Осетии, которые идут, ставят у себя вопросы о присоединении, то есть она тоже будет работать в случае вхождения данных территорий. Так,
а тогда вот подобного рода формулировки не создадут ли нам дополнительных международных сложностей?
Но, ни в коем случае. Подождите, нет, международные нет, сложности Конституция регулирует нашу внутреннюю жизнь. Там есть, которые, наверное, отдельный,
если в Конституции пакет, страны написано, что мы можем так или иначе рассчитывать на то, что к нам придут...
Я не исключаю, что всегда находится схема, кстати, это не изобретение Российской Федерации, есть хитрецы, мудрецы и постоянно сажают директоров Международного валютного фонда за какие-то махинации. Везде это в мире, к сожалению, есть, да? Но сегодня у нас Конституция будет требовать, в том числе от законодателей, принятия мер, чтобы таких... не было исключений от той нормы, которая установлена.
Юстас продолжает, видимо, не в курсе, что уже есть изменения на этот счет. Если человек жил в Крыму, то до воссоединения он был гражданином другого государства Украины. Сейчас уже изменили статью, предложение по поправкам в Конституцию, согласно которому, если человек жил в Крыму, то он имеет право избираться президентом. Алексей Бенецкий, это не слишком витиевато там написано?
Я думаю, что это даже слишком витиевато и слишком мягко, потому что на самом деле, если защищать интересы, национальные интересы, государственные интересы России, то необходимо было ввести в Конституцию норму тогда уже, если вносить такую, то высшие чиновники государства, депутаты Государственной Думы, только те, кто родился в России.
Это уместно, вы полагаете?
Вот это было бы правильно.
А один из наших слушателей, кстати, это написал. Подождите, а почему?
Ну, потому что человек, который родился, он как бы корнями является гражданином. Ну, ни в одной стране, вы мне сейчас не назовете ни одну страну мира,
то есть,
где смотрите. Пришелец или вновь обращенный... Или человек, который присоединился вместе с какой-то территорией, стал бы, ну, хотя бы там начальником полиции в каком-нибудь...
Да, ну, конечно. Да, конечно. Человек может родиться и через 5 дней оказаться на территории этого государства, на которой проживет всю жизнь.
Это вы гипотетически. Если но есть понятие земли. Если человек родился в России, значит, он имеет право на все необходимые ему... права, которые, извиняюсь за тавтологию, которые предусматривает Конституция. Вот так было бы правильно. Александр, а речь идет, я хорошо хочу договорить. Угу. Вы немножко, мне кажется, ошибаетесь насчет Крыма. Вот эта норма, она перекрывает совершенно другую, гораздо более серьезную
не
историю.
Не только Крым.
Это Белоруссия, прежде всего. Потому что если вы собираетесь строить союзное государство, то тогда, предположим, такая фантастическая вещь, что мы действительно его построили, и новые выборы уже союзного государства. Так вот, тогда товарищ Лукашенко никогда не сможет претендовать на пост президента российской новой союзной федерации.
Полагает Алексей Бенецкий, Игорь Борисов, прошу вас.
Совершенно не соглашусь в рамках союзного государства. У нас существуют уже принятые документы, и там становится руководителем союзного государства, где нет оговорок вот на оседлость. То есть там речь идет о гражданин Республики Беларусь
союзного государства
и Российской Федерации.
Господин Бенецкий намекает на другое развитие ситуации, когда Белоруссия оказывается внутри России.
А, тогда норма включает, там речь идет о территориях вошедших. То есть, я еще раз говорю, это и не признанные республики, но в целом в мире, да, хотя Россия признала, это в том числе и бывшие советские республики, которые вдруг изъявят желание войти в состав, это как раз формулировка позволяет им
еще раз,
баллотироваться.
Многие обращают внимание, что в рамках этих поправок, которые сейчас обсуждаются, есть больше возможностей для появления в составе Российской Федерации каких-то из соседних стран. Это замечают в соседних странах. Это проблема или нет, Игорь Борисов?
Нет, я не вижу проблемы, если население бывших наших союзных республик, прежде всего, да, естественно, да. Это наши партнеры по Содружеству независимых государств, изъяв такое желание вхождения, думаю, процесс переговорный, и в рамках той проводимой политики миграционной, когда мы даем зеленый свет нашим бывшим соотечественникам при прибытии, то этот вопрос тоже будет рассмотрен и как раз будет способствовать.
Алексей Бенецкий, вам начали писать люди. Все хотят быть президентами, и у них разные сложности. Татьяна пишет, в Союзе огромное количество людей родились в семье военных, которые проходили службу на момент рождения, они оказались в другой стране. Раз. 812 пишет, человек родился на этой территории, во младенчестве увезен. Это примерно тот пример, который я говорил, но только наоборот. Во младенчестве увезен, а вернулся потом через 25 лет, и получается, ему можно идти в президенты.
Это натурализация называется.
Ну, там, правда, написано, 25 лет надо прожить все-таки.
Ну, надо, да. Ну, вот, хорошо.
Ну, вот это тоже, так или иначе, ваше предложение...
Надо прийти многих к какому-то очень четкому пониманию, кто есть россиянин. Потому что, когда у нас по стране бегают десятки миллионов россиян, не умеющие говорить и писать по-русски, это одно.
Но есть
десятки... у них есть права.
А секунду, но есть десятки подобного рода граждан, которые совсем недавно стали гражданами Российской Федерации, которые многим рождению гражданам фору дадут. По отношению к стране.
Это не имеет ровным счетом никакого значения. Должен быть принцип один. Либо это кровный, либо это принцип земли. И все. Никаких вариантов. В этом, собственно, смысл бюрократии и чиновничества.
Давайте подчеркнем, что в рамках нынешних поправок ничего подобного не обсуждается.
Конечно, нет. Хорошо. Я хотел просто спросить, чтобы для понимания, прежде всего, радиослушателям, что то, что предлагает Алексей Эдуардович, такое существует в мире. Но вот навскидку я знаю только два государства из 202 или 3, да, ООНовских государств.
86 у нас в мире.
Нет, ООН, государство ООН, которые устанавливают цензы. Речь идет о Соединенных Штатах Америки по рождению и Греции, где они усиливают. То есть он должен не только по рождению, но по отцовской линии еще должен быть греком. То есть родиться, и отец должен быть греком. Вот других государств, скажем так, государств демократических, примеры провести гребывания по рождению нет. Такое правило, еще раз говорю, оно существует, но оно, скорее всего, исключение, чем
общее правило. Все-таки про 25 лет проживания вместо нынешних 10. Это не перебор, Игорь Борисов, если коротко?
Я думаю, сегодня текущая ситуация как раз требуется жесткости с точки зрения руководителя для нашего государства.
Хорошо, Алексей Бенецкий, если коротко, это не перебор 25 лет в нынешних предложениях?
В предложениях и 35 было бы не перебор.
Почему? Ну, 10 было...
Но это ведь количество лет, которые ты прожил на этой территории, ведь ты можешь стать президентом с 35 лет. 25 лет ты должен прожить. Значит, тебя либо должны привести из Тьмутаракани в 9 лет.
Либо ты в годах.
Либо ты взрослый человек, и уже ты прожил гораздо больше. Или ты всю жизнь прожил и родился в Российской Федерации. Вот это... Правильная была бы норма, еще раз настаиваю на своем. А при таком толковании, 25 лет брали такую цифру симпатичную, и все. За ней ровным счетом, за этой цифрой 25 лет, ничего не стоит. Ровно так же, как и 35. Потому что ведь возраст ограничен, например, у судей. Тоже ограничение есть возраста. Но это тоже несколько выглядит странно, потому что судья... должен обладать не возрастными качествами, а профессиональными, эмоциональными и, прежде всего, ментальными качествами, равно как и президент Российской Федерации.
Все-таки не будем зацикливаться на одной из поправок. Хотя, кстати, еще раз напомню, что закон, который сейчас обсуждается, называется не закон о поправках, а о поправке. Поэтому к этому еще мы вернемся во второй части. Теперь по поводу Конституционного суда, роль которого этими поправками или этой поправкой увеличивается, но численность которого уменьшается. Многие обратили внимание на это. Что скажете, Игорь Борисов? Почти в два раза.
Численность, да. Я, честно говоря, вот комментировать, насколько будет это эффективнее для работы Конституционного суда, но затрудняюсь ответить, да, потому что мы говорим сегодня о сокращении числа судей Конституционного суда, которые сегодня де-факто и так работали не в полном составе, но Конституционный суд справлялся со своими обязанностями.
С другой стороны, вот так. Это Игорь Борисов, Алексей Бенецкий. 25 секунд.
Искусственный интеллект может заменить полностью Конституционный суд.
Ну, правда. Не, ну, если серьезно.
Проще договариваться.
То есть меньше народу, больше кислороду, лучше договориться.
Конечно. Очень, с вашей очень точки простая зрения. Формула.
То есть, таким образом он будет более работоспособным?
Он будет более податлив для решения тех или иных задач, но которые будут перед ним ставиться. Плохо для кого?
Не знаю.
Ну, для власти хорошо.
Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат. Игорь Борисов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Программа «Своя правда». Мы обсуждаем законопроект о поправке в Конституцию Российской Федерации, который уже обсуждают и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 января. Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем законопроект о поправках в Конституцию, который внес в Государственную Думу Владимир Путин. Уже завтра начнутся обсуждения совсем бойкие, судя по всему. Прямо сейчас в комитетах идут обсуждения. Здесь в студии доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов. Это прямой эфир. И еще. Это вторая часть программы «Своя правда». Следовательно, мы запускаем голосование. Вот прямо сейчас. Понятен ли вам смысл конституционных реформ, предложенных сейчас и обсуждаемых? Да, нет, два варианта ответа. Прошу, голосуйте. Такое же голосование мы проведем по телефону и продолжаем задавать вопросы по поводу того, что уже известно. То, что предлагается с точки зрения других функций и президента, и Государственной Думы по поводу формирования правительства, насколько это серьезно изменяет конструкцию? Игорь Борисов.
В целом это усиливает каким-то образом наши исполнительные органы власти с опорой на парламент. Именно усиление статуса данной структуры.
То есть речь обсуждают и утверждают Дума и Совет Федерации, в зависимости от...
Да,
но, ведь но ведь все равно всех этих министров может уволить президент.
Конечно, да. Пока она есть, речь – это первый шаг, да, от президентской формы правления – парламентско-президентской или президентско-парламентской, да, но этот шаг сделан, понимая, что тут нужно добавить легитимности к этим соответствующим должностям, ну, или к лицам, мы говорим, которые конкретно будут назначаться, чтобы у нас не назначались темные лошадки с каким-то темным прошлым. Когда это проходит процедура все-таки обсуждения даже среди парламентариев, это уже определенная процедура, которая, где могут всплыть вопросы. И мы знаем, что у нас... Прежде всего, Государственной Думы, наши оппозиционные партии задают достаточно острые вопросы кандидатам на ту или иную должность, и действительно, это будет такой открытый процесс, тем более являясь, и имея в виду депутатов, законно выбранными представителями народа.
Это Игорь Борисов, Алексей Бенецкий. С точки зрения изменения роли законодательной власти в формировании правительства, как вы оцениваете изменения предложенные?
Да, собственно, а как их можно оценивать до того момента, пока они не заработали? А вот то, что сказал коллега, у меня вызывает такое как-то странное чувство. А что, до этого у нас о темных лошадках не обсуждались, что ли, вопросы? Не успели вот господин Мишустин назначить премьер-министром. Весь интернет битком набит рассказами о несусветном каком-то богатстве его супруги.
Средства массовой информации уже набиты объяснениями.
Да, и уже объяснениями, хорошо. Ну, а что до этого, еще раз, так сказать, вот госпожа Роднина или там десятки, если не сказать, сотни других чиновников на федеральных и муниципальных или там областях, в губерниях, которые имели прямые, совершенно точные нарушения действующего законодательства. И что изменится, собственно? Я вот, вот этого
теперь
не
же,
понимаю.
Теперь же они должны давать согласие или несогласие, и теперь даже если они что-то будут утверждать, то президент не сможет отменить это.
Была другая совершенно лучшая гораздо форма, когда бы избирали губернаторов, хорошо бы еще избирали прокурора федерации, хорошо бы еще избирали начальника полиции, хорошо бы еще избирали руководителя муниципалитета, граждане, которые там живут. Вот это... Было бы понятно, для чего
нет,
это делается.
Нет, ну подождите, а маленькими шажками не стоит в этом направлении.
А мы уже ходили два шага вперед, точно по Ленину, потом два шага назад. У нас вообще вся эта конституционная реформа на сегодняшний день, на мой взгляд, затеяна с точки зрения только одной статьи. Два срока. Убрали слово подряд.
И реально полагаете,
значит, в 93-м году я был в этой самой комиссии советником у Шумейко, и все это дело наблюдал, и слушал в кулуарах, там много людей уже, так сказать, почили в бозе, кто там участвовал, но это все выглядело, с моей тогда точки зрения, как какое-то лукавство, потому что вот это подряд, а вот если не подряд, слушайте, так не решай, это не наперсточная игра, это управление государством, что 20 лет нужно было для того, чтобы сообразить, что слово подряд убрать и оставить, или написать вместо подряд только, это нужно 20 лет для этого, ну тогда, значит, сегодняшнее поколение молодежи будет еще ждать строительства коммунизма еще 70 лет.
Хорошо, тут по этому поводу Владимир Пшенин, по поводу слова подряд, а не получится ли так, что Путину придется в отставку уходить? Ну, вот он пишет, нет, его всегда... срок ведь больше двух.
Нет, смотрите, у нас и законодательство, и Конституция, принятые акты или нормы, они распространяются на следующие составы легистратур. Ну, в данном случае выбранного должностного лица. Естественно, срок здесь не придется де юре, да. Де-факто, конечно, президент Владимир Владимирович всегда ориентируется на общественное мнение, и для этого он как и выносит на голосование все эти вопросы, и более того, какое-то мы должны получить объяснение, например, тот вопрос, который вы задавали по численности конституционных судей, да, то есть я вот не готов его не комментировать, то есть я пока не понимаю, будет ли это хорошо или плохо, то есть мы должны разобраться и понять, прежде чем голосовать за тот или иной вопрос.
Виталий спрашивает, раз уж вы говорили про новую роль парламента, мы вот обсуждая вот эти изменения, новые роли парламента, мы к новым полномочиям Дума-то сама готова, мы же привыкли, помним, парламент не место для дискуссии, это не в этом созыве,
да, да, но было такое, да.
Бешеный принтер, не в этом, но было такое. Да. У нас же в большинстве случаев, пишет Виталий, Дума выражает полный одобрямс. Но то же самое они будут делать и когда будут обсуждать министров, нет?
Нет, то, что Алексей Эдуардович говорил, закон о лоббизме, да, то есть у нас предпринимались попытки, да, и вносились даже проекты таких законов, они не принимаются. Это, наверное, обусловлено нашей вот истории, да, 70-летней истории, которую мы лоббизм вообще не воспринимаем.
Вообще-то Россия у нас не 70 лет существует.
Нет, я имею в виду компартия, да, которая у нас руководила. Речь о том, что мы сейчас должны подойти вот к этому моменту, чтобы Государственная Дума, наши народные представители немножко осознали свою ответственность за принимаемые решения.
Речь они идет способны о том составе, который сегодня у нас есть.
Давайте, я считаю, что те люди, которые прошли жернова выборов, да, то есть они способны, да, на принятие решений. Вопрос, как они это делают и почему это они делают, это второй вопрос. Но там действительно сказать, что люди и способны принимать решения, наверное, что-то не хватает. Может быть, им не хватало как раз вот этой поправки ответственности, которую они будут нести. Но я, во всяком случае, на это надеюсь, что это, такое их немножко подвинет, что они будут
более ответственны. Я бы понял ваше рассуждение, если бы в Конституцию, например, были внесены поправки о том, что обязательное создание независимых прокуроров, назовем их так, при памяти, которые имеют право расследовать деятельность самих парламентариев.
Но и поглотить вот это же было коррупцию,
понятно. Все это. И этот вопрос, кстати, захлестнет. Ставился в той Конституции первого варианта, который, угу. Но потом очень быстро осознали, что в условиях тотальной, так сказать, кумовства и коррупции, вот это как бы дополнительный еще клэш и столкновение в самой Государственной Думе от этого отказались.
В этот момент я должен спросить каждого из вас, из того, что мы уже обсуждали, может быть, мы что-то забыли из важных изменений, которые предлагаются в рамках этих поправок в Конституцию Российской Федерации, Игорь Борисов?
Нет, пакет он внесен, он именно внесен как комплексный. Его нужно рассматривать комплексно, вот эти изменения. Еще раз повторю, они не затрагивают основные свободы 1-2 главы Конституции, естественно, последней 9 главы, которая утверждает порядок внесения изменений. Все остальное у нас возможно менять даже без участия населения. Это могут делать законодатели. Поэтому с этой точки зрения, говорю, вот основные поправки, которые вносятся, готовы смотреть, получать какие-то разъяснения, если не ясно,
говорят,
и двигаться дальше.
Себенецкий предлагает двумя сроками вообще всегда ограничить действие нахождения президента, да, на посту. А почему не предлагается способ его устранения с этого поста?
Это не предусмотрено действующей Конституции?
У нас есть.
Но есть тот способ, механизм, да, который механизм там предусмотрен, он нереализуем. Потому что вот в этом смысле поправки ведь не внесены.
Нет.
А они бы имели существенное значение, возвращаясь к тому, что я говорил. Ведь для того, чтобы... Есть люди у нас, которые их называют неприкасаемые, но вот, так сказать, есть это понятие спецсубъекты, да? В частности, вот господин Бастрыкин недавно сказал, что надо изменить федеральный закон и убрать спецсубъектов, судьи, адвокаты, прокуроры и так далее. Наверное, это было бы правильно. Но почему не пойти дальше и в основной закон внести такую норму, которая сделала бы любого гражданина, вне зависимости от его должности, возможно, расследование в отношении
этого человека. Но такого предложения тоже нет.
Нету.
Вот, а мы возвращаемся к тем предложениям, которые есть, нам слушатели напомнили. Приоритет международного права. Точнее, приоритет российского права над международным. Что в итоге получилось, Игорь Борисов?
Ну, в принципе, мы к этому шли, и шли достаточно долго, потому что некоторые рекомендации наших европейских партнеров и организаций, которым мы не давали наднациональные полномочия руководить, начали этим правом пользоваться. Например, рекомендовали допустить голосованию лиц, находящихся в местах лишения свободы. У нас это прямая норма, запрещена Конституцией. Последнее давление, которое на нас оказывается, это они давали в рекомендациях речь об организации по безопасности сотрудничество Европы, выборы и Государственной Думы 2016 года, и президента в марте 2018 года, где они нам рекомендуют допустить голосованию недееспособных граждан, потому что мы подписали в 2012 году международный договор о правах инвалидов. Говорит, обеспечьте им политические права.
Так, ведь остается тот пункт, о котором спорили все эти годы.
Конечно.
И появляется новый пункт.
Пункт они процедурный. Между собой... Процедурный. Они коррелируют, но еще раз, верховенство Конституции над международными правилами у нас всегда было. Это неоднократно высказывался Конституционный суд. Но оно более четко обозначено в Конституции, на которой будут ориентироваться наши западные партнеры, вступая в какие-то договорные отношения с Российской Федерацией.
Алексей
вот
Бенецкий.
Эта норма, о которой мы сейчас говорим, она таким же образом вот в новом в предложениях, в поправках, она тоже хитро сформулирована. Она как бы хитро, но не для профессионального ума. Там же ведь говорится о том, что в случае, если решение мы будем сохранять международные отношения...
Тем более, что предыдущая статья остается в полном объеме.
Абсолютно правильно. Мы будем участвовать. Получается то самое противоречие, о котором говорил коллега. То есть, значит, мы приняли закон там, где мы говорим, что если входит в противоречие, то действуют международные законы. А здесь появляется оговорка, в случае, если они не соответствуют, я сейчас точно не боюсь сказать, как сформулировано, но интересам, не просто конститут, не букве, а духу. А вот когда мы говорим о духе, то этот вопрос уже становится такой... не совсем понятно в юридическом смысле,
то потому что как не очень понятно, как с нами подписывать договоры.
Ну как дух, собственно, он какой дух-то?
Ну то есть договор есть мы подписали, а потом подумали, ну нет.
Ну не вот очень. Приняли, скажем, там решение ЕСПЧ то же самое. Это против чего направлено? Россия на первом месте по обращениям на сегодняшний день практически граждан в ЕСПЧ за защитой своих прав. Там правильно-неправильно обращаются
граждане? По-моему, Украина сейчас начала.
Но это не важно. Это
же много,
должен быть орган, куда человек должен прийти. Это нормально. Не только Россия обращается. Вот надо, чтобы граждане наши услышали, что огромное количество европейских стран не только обращаются в ЕСПЧ за защитой своих интересов, если они считают их попранными. Поэтому мы в этом смысле не уникальны. Просто у нас их очень много, а это настораживает. Так вот, решение ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека, будучи оно принято в пользу нашего гражданина, мы знаем, как здесь чиновники дико сопротивлялись, и, кстати, не...
И вы полагаете, что вот нынешние...
Начали выполнять в последнее время.
Нет. И вы полагаете, что нынешние предложения, они изменят эту практику?
Конечно, они направлены на то, чтобы отбить у людей, российских граждан, охоту обращаться за защитой в международные органы.
Алексей Бенецкий, Игорь Борисов, неужели это так можно повернуть?
Совершенно не согласен. Речь, если идет о решениях Европейского суда по правам человека, они в рамках конвенции, которая у нас, Европейской конвенции о правах человека, и создан этот суд, и мы, в принципе, имеем своего представителя, который участвует, также является судьей Европейского суда по правам человека, участвуем в этих вопросах, обсуждаем, и речь идет о выполнении обязательств перед Европой. Заходить за рамки вот, неисполнения этих решений, это вот редчайшее исключение, когда Европейский суд заходит за рамки действующей Конституции Российской Федерации. Речь идет о вот таких нью международных организаций, которые присваивают свое право наднационального органа и пытаются управлять национальными процессами.
В частности, если мы с ними договор не подписывали, то...
В частности, речь нет, у нас были договоренности, но речь идет о трактовке этих договоренностей и пытаться заходить уже в лазить внутриполитические процессы государства.
Смотрите, Димитриус спрашивает, не очень понятно, зачем что-то менять в Конституции. Россия, как он пишет, и раньше закрывала глаза на международные нормы. Простой пример – это Крым. А теперь, мол, надо для этого что-то в Конституцию себя переписывать.
Но по Крым это не пример с точки зрения, сказал бы, наоборот. Здесь пример простой. Была воля народа, и было принято решение именно народа Крыма, который сейчас имеет два субъекта Российской Федерации. То есть она реализована, оно референдум прошел в соответствии с международными нормами, то есть волеизъявление граждан здесь абсолютно понятно, и обращение к Российской Федерации было реализовано в федеральный конституционный закон и включены в качестве субъекта Российской Федерации. Здесь нарушение каких-либо международных норм, не применение ни военной силы, а именно волеизъявление граждан.
Голосование в Телеграме у нас идет, мы в эфире обсуждаем законопроект о поправках в Конституцию и задали вопрос, понятен ли вам смысл предлагаемых конституционных реформ? Да, нет, два варианта ответа. Голосование в Телеграме продолжается, Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Запускаю такое же телефонное голосование. Да, все понятно, более-менее, 134, 21, 35. Ничего не понимаю, не могу понять. 134, 21, 36. Голосование пошло. Так, я еще хотел спросить, Алексей Бенецкий, так вот, почему поправок вроде как много, а закон называется законопроект о поправке?
Ну, это тоже своеобразное юридическое лукавство, потому что все-таки Конституцию вот с такой скоростью, как мы говорили, и в таком объеме изменять за такой короткий срок, даже, предположим, если будет референдум, а он, скорее всего, будет там 9 мая.
Но будет не референдум, а голосование.
Голосование, да, извиняюсь за... Скорее всего, он будет, опять же, в такие дни, когда граждане будут на дачах там и так далее. Он же в мае планируется.
На апрель. Говорили про апрель.
Но сегодня говорили про апрель. Я думаю, что это будет в мае. Есть такая технология. У нас все-таки политтехнологии имеются.
Значит, там тоже день Конституции, в смысле, день космонавтики есть прекрасный.
Ну, выберут день тогда, как будет удобно для того, чтобы наименьшее количество людей захотело прийти и голосовать.
Ой, это делегитимирует.
Я думаю, да. Потому что на самом деле в обществе, сейчас вот, так сказать, если широко посмотреть...
То есть поправки в том смысле, что ты должен тогда давать ответ.
Да, конечно. Да. Один бюллетень, одна галочка, в принципе, нет проблем. А вот как люди проголосуют, вот тогда мы точно увидим, есть у нас гражданское общество или нет.
Закон о поправке, Игорь Борисов.
По поправке, потому что президент здесь четко обозначил, будет голосоваться все пакетом. То есть речь идет тут именно по поправке, голосование либо да, либо нет. А голосование, в принципе, как оно везде проводится, по подготовленному проекту какого-либо акта, да, я так аккуратно назову, оно в большинстве стран так и проводится. Никогда документ не выносится по отдельным вопросам. Так же, как проводится референдум, голосование по Конституции Российской Федерации.
Это русский язык. Закон о поправке Конституции со многими поправками внутри.
Расширение, да, с нормами, да. Закон о поправке, как я его трактую, почему именно, отвечая себе на этот вопрос, что там вносится один закон о поправке, который включает поправку в ряд статей Конституции Российской Федерации. Именно в таком виде он будет приниматься, что это будет считаться поправка 2020 года.
Понятно. Еще один вопрос. Вот то, как нам описывают это, как мы понимаем, это вот сейчас внесено, Государственная Дума обсуждает, принимает какое-то решение, Совет Федерации обсуждает, принимает какое-то решение, потом проводится голосование, на которое приходят те, кто приходит, после чего президент подписывает. Да. Примерно так это должно быть. Алексей Бенецкий, здесь нет никакой нелогичности?
Ну, процедура-то, она же не изменилась. Единственное, что могли бы принять какой-то специальный механизм, потому что все-таки это не федеральный закон, который по стандартной процедуре проходит, а это поправка к Конституции. И, на мой взгляд, вот таким обычным способом поправки к основному закону страны они приниматься не должны. Они должны все-таки
Есть страны, если, подождите, которых... если это предусмотрено самим основным законом.
Ну хорошо, предусмотрите, если вы. Если все это действительно направлено на то, чтобы улучшить, углубить и расширить, то, собственно, а что торопиться? У нас что, революция назревает, гражданская война?
Сейчас мы не про торопливость, мы говорим о форме. То есть, если можно это принять решением Государственной Думы, почему не принимать это таким решением?
Что, тогда обсуждайте полгода, год. Государственной Думе.
То есть это где-то написано, что надо обязательно год обсуждать?
Нет, нигде. Но ровно так же не написано, что вот сегодня вы же зачитали в начале программы, что уже рекомендовали все в первом чтении принять. И в одобрямс первый есть. Поэтому сама процедурная вот эта конструкция, она, в принципе, технически соблюдается. А с точки зрения, вот еще раз два слова, почему поправка... А содержит она внутри себя много разного, потому что не каждый профессионал дочитает до конца.
Так а надо бы.
Ну если ответственный гражданин. Ну, а граждане-то тоже? Не, граждане у нас подписывают кредитные договора и не читают мелким шрифтом.
Так, может быть, наконец научатся?
Нет.
Хорошо, нет. Игорь Борисов.
Вопрос стоит таким образом, что у нас принимаются поправки, вот повторюсь, 3-8 главы в соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации. Голосование назначено в данном и включается сюда именно голосование как процедура, которая должна узнать мнение граждан о принципиальном подходе к этой поправке. Юридически она значения иметь не будет. Тем более мы знаем даже на новейшей современной истории России, когда мы принимали решение на референдуме одно, а Советский Союз развалился, да, хотя тогда был именно референдум.
Ну, там хочу и решение было не совсем такое.
Ну, не суть. Так вот, было записано, что в любой момент любая республика может покинуть состав СССР. Нет, ничего не развалилось, никто ничего не развалил.
Вопрос о референдуме
и
конституционное право. Речь идет о вопросе на
референдум. Помню, поэтому... я просто говорю о том, что это было и так возможно без референдума.
Конечно. Так, так оно вот так и сейчас случилось. Про это мы то же самое говорим, что сейчас законодатель полностью имеет право в рамках процедуры принятия федерального конституционного закона даже не обратиться к населению, а внести эти поправки. Но Владимир Владимирович поставил условием, чтобы действительно узнать мнение населения по этому вопросу. И здесь возможна, естественно, агитация как за, так и против, зависит, как выскажется население, какая будет явка при принятии решения.
А явка будет маленькой?
Это речь о легитимности процесса. Я думаю, задача будет стоять организаторам этого голосования, чтобы действительно явка была на том же уровне, что требует и проведение референдума, не менее 50%.
Хотя... Голосование. Да. Я напомню, просто мы ведем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и по телефону. Понятен ли вам смысл предлагаемых конституционных реформ? Да, нет. Два варианта ответа. В телеграме уже идет голосование вовсю. Потихоньку раскочегаривается голосование по телефону. 134-21-35. Мне понятен смысл конституционных реформ предлагаемых. 134-21-36. Я не читал или мне непонятен. 134-21-36. Голосование продолжается. У нас еще минута на голосование. Полторы минуты до финала программы. Может быть, один звонок успеем принять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Короткий вопрос. Вот если верить президенту, то напрашивается вывод, то какая разница, с какой скоростью обсуждается и принимаются изменения Конституции? Хотелось бы от гостей услышать, в чем нет веры, в чем сомнения, в чем они даже, может, обман видят в президентском предложении, и что они видят в конце реализации этих предложений в ближайшей и дальней перспективе?
Это все для чего, Игорь Борисов? Совсем коротко.
Ну, речь идет о принятии 7 поправок, и предложения, которые озвучил президент, они в целом одно общество, мы видели по реакции парламентариев, которые присутствовали при послании президента. Это необходимо вот как раз, на мой взгляд, поставить те преграды, которые сегодня ну, как бы делают новые вызовы для Российской Федерации
и
тормозят ее развитие.
Алексей Бенецкий, совсем коротко.
Некорректно поставили вопрос, верить или не верить президенту, это не вопрос.
Для чего, с вашей точки зрения, все это делается?
Это делается для того, чтобы создать определенный имидж в предыдущих выборах 24-го года.
И уж совсем секунды, буквально, как думаете, какова доля тех, кто говорит о себе, мне понятен смысл предлагаемых реформ, Игорь Борисов?
У меня такое впечатление, что на сегодняшнюю дату их примерно 50-50.
50-50, Алексей Бенецкий? 30, какова доля?
30 на 70, 30 не понимают.
30 не понимают, 70 понимают.
Да.
На самом деле вот что, по интернету 36% говорит, я понимаю, что предлагают, а по телефону только 13% таковых. Большая часть людей говорят, я не понимаю смысл предлагаемых реформ или просто не узнавал, что там, собственно, предлагается. Программа «Своя правда», Алексей Бенецкий, Игорь Борисов. Благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.